кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Кубухов. Здравствуйте. О темах выпуска. В начале робкий рост, потом опять снижение. Российский рынок акций в нисходящем тренде. Сохраняются ли риски к дальнейшему снижению? Национальная валюта также слабеет. Доллар стоит 76,5 рублей. Евро торгуется у отметки 87. Сильнее всего распродают бумаги банков. Депозитарные расписки TCS Group упали на 7%. Акции Сбербанка на 2,5%. ВТБ теряет около процента. Среди голубых фишек в среднем 2% потеряли бумаги «Полюса», «Газпрома» и «Новатека». Культура платить налоги приживается, но не все готовы платить по счетам. По подсчетам СКР, ущерб от уклонистов за 9 лет составил почти 60 миллиардов рублей. По словам представителя ведомства, возмещенный ущерб с годами растет. Так, если в 2014 году было возмещено 26% причиненного ущерба, то в последние 5 лет стабильно возмещается половина всего установленного вреда. Раз инфляция стабильна, то время помочь национальной экономике, решили в Пекине. Народный банк Китая снизил ключевую ставку впервые за 2 года, хотя ВВП Поднебесной на зависть многим развитым странам. В то время как инфляция является основной проблемой для центральных банков США и Европы, в Китае наблюдается относительно стабильный индекс потребительских цен. Из официальной статистики следует, что сельское хозяйство в Китае показало годовой рост более чем на 7%, промышленность и строительство выросли более чем на 8%, так же, как и сфера услуг. В целом, китайский ВВП в 2021 году увеличился на 8% с небольшим, став выше официального прогноза. С учетом успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии коронавируса, эти цифры стали самыми высокими за последние 10 лет. С нами на связи руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИБ, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Российский рынок акций вновь перешел к снижению. Инвесторы опасаются, что из-за риторики Москвы и Вашингтона геополитический фон будет ухудшаться. Индекс Мосбиржи в серьезном минусе в результате. Общее мнение рынка, сложно предположить, какой может быть динамика дальше, но стратегия все равно должна же какая-то присутствовать. И на что сейчас, например, можно будет ориентироваться?
Абсолютно вы правы, что прямое, можно сказать, основное влияние оказывает геополитическая ситуация. Слабеет нацвалюта, индекс Мосбиржи снизился на 1%. В общем-то, достаточно рекордное падение сильнейшей с весны 2020 года. И больше всего, конечно, испытывают проблемы банковский сектор. Более-менее неплохо себя чувствуют экспортеры, нефть, металлургия, угольщики, потому что для них есть некоторый плюс в ослаблении национальной валюты. Слабый курс рубля работает экспортерам на руку. Но в целом мы действительно видим падение рынка. Я думаю, что это падение будет наращиваться до тех пор, пока не будет какой-то определенности в риторике между блоком НАТО и Россией. Мы будем продолжать видеть тренд на определенное падение с какими-то откатами и корректировками, как это обычно бывает после резких падений.
Но с другой стороны, Сергей, смотрите, как правило, такого рода переговоры достаточно долго проходят. Не будем же мы считать, что российский рынок акций так и будет каждый день по нисходящему тренду идти?
Я думаю, что многое будет зависеть от того, конечно, в каком направлении эта риторика будет развиваться. Сейчас напряженность за последние недели-две нарастала, и переговоры не дали видимого результата. Более того, сейчас есть такая, скажем так, зависшая неопределенность, что в итоге будет выдано в виде официальной позиции Вашингтона. И я думаю, что все-таки вот в этой части, наверное, в ближайшее время какое-то развитие будет. И если мы посмотрим, то рынок также реагирует, как только какой-то просвет намечается – идет более сильная корректировка в обратную сторону. И на самом деле, как я отметил, неоднородное падение, несмотря на общий тренд. Есть игроки, у которых акции выросли и позиции выросли, несмотря на общий тренд. В частности, растут бумаги Татнефти, Яндекс, Сургутнефтегаза, Магнита. Поэтому, в общем, сложно предугадать, но, конечно, прямая корреляция с переговорами и с геополитической ситуацией.
Сергей, что вы можете сказать про российский рубль, который тоже снижается по отношению к основным мировым валютам? Он, в принципе, идет в том же тренде, что и российский рынок? рынок получается?
Абсолютно. В том же тренде, что и российский рынок, санкционные риски, геополитическая ситуация, все это способствует тому, что рубль ослабевает, и если вдруг в силу каких-то причин произойдет еще корректировка по нефти, то это может еще более усилить фактор падения. Ну, пока этого мы не наблюдаем.
Да, цены пока вроде бы держатся более-менее.
Да, пока это способствует, скажем так, более-менее стабильному состоянию в этой части.
К другим темам, СКР подвел итог своей работы за 2011-2020 годы. Есть успехи, наметилась тенденция к желанию возмещать ущерб взамен на освобождение от уголовной ответственности. Но цифры пока не очень впечатляют. Всего 17% от общего числа неплательщиков показатель, и ущерб от уклонистов 58 миллиардов рублей. Насколько эта сумма серьезна, учитывая, что она отражает работу СКР за 9 лет?
Сумма серьезная, и в этом вопросе я бы выделил, наверное, несколько трендов. Первый тренд – это то, что уменьшается количество направляемых материалов, по которым возбуждаются уголовные дела. При этом увеличивается средний размер начисления, скажем так, средний чек претензий увеличивается. И все это отражает реализуемый риск-ориентированный подход, направлять фокус внимания максимально в те зоны, где риск больше. И этот тренд будет продолжаться. И, как следствие, суммы претензий растут, но их количество уменьшается. Также мы видим то, что увеличивается доля тех, кто хочет возместить ущерб бюджету. Было 17%, сейчас это количество увеличилось, если не ошибаюсь, порядка 50%. И это объясняется тем, что за последние годы сформировалась устойчивая практика эффективного взыскания как в рамках уголовного преследования, то, что, в общем-то, находится в видении Следственного комитета, так и в рамках института субсидиарной ответственности, банкротных процедурах уже сформировалась и судебная практика, и те механизмы, которые показывают, что крайне сложно уйти от взыскания, крайне сложно уйти не только компаниям-должникам по налогам, но и тем, кто стоит за этим бизнесом, бенефициарам, лицам, фактически контролирующим бизнес. То есть налоговые органы достаточно эффективно дотягиваются до реальных бенефициаров, и многие предприниматели, кто, скажем так, в этом вопросе имеет риски, видят даже не всегда по какой-то своей конкретной ситуации, но видят, скажем так, по ситуациям у коллег по цеху, как развиваются события. И, в общем-то, это все способствует тому, что все большее количество налогоплательщиков понимает, что, конечно, выгоднее заплатить, не доводя ситуацию до крайней стадии, но если она возникла, то выгоднее погасить ущерб и тем самым, если это произошло впервые, прекратить уголовное преследование. И я думаю, что тоже количество желающих будет расти, но нужно отметить такую ситуацию, что я думаю, что сейчас количество тех, кто хочет погасить претензию, возместить ущерб, больше, нежели в статистике реально возместивших. Очень часто бывает ситуация, когда налогоплательщик хочет, но не может физически это сделать в силу несостоятельности потенциального банкротства. И в этой ситуации он оказывается в ситуации, что имея намерение, не может погасить этот долг. И, на мой взгляд, большим плюсом будет развитие в этом направлении института налоговой медиации. Он сейчас уже начал себя хорошо показывать, в рамках которого возможен на стадии еще досудебного урегулирования диалог и, скажем так, некий компромисс где-то в виде отсрочки, где-то в виде какого-то снижения размера доначисления. Это положительно может способствовать как пополнению бюджета, потому что одна ситуация, если организация окажется банкротом и бенефициар не сможет фактически выполнить свои обязательства, она хуже гораздо, нежели они будут выполнены, может быть, в несколько меньшем объеме, но все-таки деньги поступят в бюджет. Я думаю, что вот это направление, оно имеет хорошую перспективу, будет способствовать увеличению количества возмещений в бюджет.
Да, ну и в целом культура платить налоги, конечно, будет, я так полагаю, все больше и больше развиваться.
Это уже видно, уже действительно, если даже смотреть статистику по претензиям за предыдущие периоды, то есть есть ошибки методологического характера, а есть, скажем так, явные грубые вещи, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов. И таких вещей становится все меньше и меньше.
Ну и в завершении нашей с вами беседы про экономику Китая предлагаю поговорить. Она показала вполне приличные результаты. ВВП вырос в четвертом квартале прошлого года на 4%. Однако в Пекине этим недовольны. Эти цифры оказались самым низким показателем с начала 2020 года, и власти решили простимулировать экономику, снизив ключевую ставку впервые за 2 года. И уровень инфляции, как отмечают китайские власти, тоже вполне допустимый, чтобы эту ставку снизить. Не торопится ли все-таки Пекин, Сергей? Что, если перегрев экономики случится? Или сильные умы Поднебесные уже все просчитали?
Все это показывает то, что китайская экономика чувствует себя достаточно неплохо, если сказать хорошо. И в какой-то степени та напряженность, которая имеет место быть между Россией и блоком НАТО, играет китайской стороне на руку. Китай остается мировым центром производства. И действительно, Китай хочет в условиях, скажем так, вот всей этой сложной ситуации наращивать темпы восстановления своей экономики. Китай раньше всех столкнулся с последствиями пандемии и в какой-то степени больше всех, наверное, имел время для того, чтобы адаптироваться тоже к этой непростой ситуации с точки зрения последствий пандемии. И я думаю, что Китай хочет максимально стимулировать развитие производства. Снижение ключевой ставки – это действительно мера, которая может позволить получить более доступные средства для кредитования производственного сектора. И я думаю, что во всей этой мутной воде, которую мы имеем на геополитическом рынке, Китай продолжает восстанавливать и наращивать свою экономику. Я думаю, что вполне ожидаемая мера, и которая действительно может дать дополнительный стимул для развития китайской экономики.
Сергей, спасибо вам огромное за ваши разъяснения и уточнения. Напомню, с нами на связи был руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИБ, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. А для вас работал Олег Обухов. Сергей, спасибо еще раз и всего хорошего.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.